Глава 33. Никакого Ясона больше не было. Вместо знакомого шакала перед ними стоял незнакомый лис. Одет он был вовсе не в судейскую мантию, а в обычные джинсы и свитер с изображением оленя-шахматиста. На запястье лиса был надет черный прибор, голографический излучатель, догадались все. Лис смотрел на них и смущенно улыбался. «Ловко вы меня поймали», — сказал он. «Молодцы». Лаэрт приблизился к нему, пристально вгляделся в морду незнакомца и вздрогнул. «Не может быть», — прошептал он. «Может», — возразил незнакомец. «Значит, это правда?» — голос Лаэрта звенел от восторга. «Семейная легенда не просто легенда». «Вам видней», — ответил незнакомец. Спутники Лаэрта недоумевали. «Что происходит?» — требовательно спросил Артем. «Да, Лаэрт, поделитесь с нами», — сказал профессор Вольта. «Немедленно», — приказала Елена. Лаэрт обвел друзей сияющим взглядом. «Это Улис». Ответом ему было гробовое молчание. Поэтому он решил, что не помешает объяснить. «В моей семье из поколения в поколение переходила легенда об Улисе, что он живет вечно и не старится, что когда-нибудь мы его обязательно встретим». «В твоей семье? Но ты же... его же...» — растерянно произнесла Елена. «Его же правнук!» — закончил за нее не менее растерянный Артем. Лаэрт виновато покачал головой. «Простите меня. Я называл себя правнуком легендарного Улиса, чтобы легче добиваться своих целей. На самом деле у Улиса нет потомков. Ведь так?» — обратился он к бывшему Ясону. Лис, которого Лаэрт назвал Улисом, кивнул и произнес: «В оправдании вашего друга Лаэрта могу сказать, что все равно это не так-то просто, если, конечно, сам Лаэрт не возражает». Лаэрт выразил взглядом недоумение, но, поняв, о чем речь, пожал плечами. Лис, названный им Улисом, воспринял это как разрешение. «Ваш Лаэрт — правнук Берты, спутницы, да что уж теперь, моей спутницы». И Елена пошатнулась. «Голова идет кругом. Как такое возможно?» Профессор разделял ее чувства. «Слишком много всего, так просто не переваришь». Артем сердито повел плечом. «Нафига потомку Берты притворяться потомком Улиса? И так ведь круто». «Недостаточно круто», — возразил Лаэрт. «Народный герой все же именно Улис. Вспомните собственные чувства от знакомства со мной, правнуком легенды». Он повернулся к Улису. «Как вы поняли, кто я такой? Неужели настолько похож на прабабушку?» «Сходство есть, но я обратил на него внимание только когда обнаружил в вашем номере архив несчастных. В нем фотография со мной и моей первой командой. Тогда мне и открылась истина. И как раз тогда я перестал вас подозревать в вынашивании злобных планов и решил помогать». Профессор Вольта издал стон и потер виски. «Какой еще архив несчастных?» «Я покажу», — сказал Лаэрт. «И вы правда Улис?» «Правда», — ответил Улис. «Но как можно жить вечно?» «Никак. Я не вечен, просто по долгу службы не имею права стариться». «Это еще что значит?» «Он связной времени», — воскликнул Лаэрт, радуясь своей догадке. «Об этом еще прабабушка и остальные несчастные догадались. В семейной легенде и это было. Верно, Улис? Вы связной времени?»
«Связной», — вздохнул Улис.
«Но что это значит?» — недоумевал Вольта. «Кто такие связные времени?»
Лаэрт растерялся. «Об этом легенда умалчивает».
Артем внезапно подпрыгнул на месте. «Император!» Профессор и его племянница вздрогнули и начали испуганно крутить фонарями. «Да нет, не здесь, вы чего?» — расхохотался тигренок. «Тогда, в поезде, голографический император, который помог нам сюда добраться, это был Улис».
«Верно», — кивнул Лис. «Я же сказал, что решил вам помочь».
«Но как вы и голос императора подделали?» — удивился Лаэрт.
«Голосовой синтезатор. Пожирает кучу энергии, но что поделать?»
Профессор Вольта почувствовал легкий укол зависти. Лаэрт и Артем о чем-то догадались, а он все еще лишь удивляется да вопросы задает. «Так не годится», — решил ученый. И его тут же озарила догадка.
«Это ведь вы послали ко мне тоннельную почтовую мышь с сообщением о приезде моей племянницы и ее друзей?»
«Я», — признался Улисс.
«Мы думали, их не существует», — заметил Вольта.
«Все думают, что их не существует», — улыбнулся Улисс.
«Вот и хорошо, и пусть думают». «Вы скрываете их от империи?» — удивилась Елена. «Разве так ведут себя слуги императора?»
Тут настала очередь Улисса удивляться, да так, что у него даже нижняя челюсть отвисла.
«Я? Слуга императора? Вы, должно быть, шутите. Но у вас в друзьях лояльный робот», — парировала кошка.
Все фонари и взгляды немедленно обратились на неподвижно застывшего Лиса Пять. Улисс рассмеялся.
«Мой друг не лояльный робот. Он только успешно таковым притворяется». «Но разве бывают нелояльные роботы? У них же программа».
«Программу можно изменить. Империя не хочет, чтобы об этом знали, потому так просто вы об этом информацию не найдете. Как и о перепрограммированных роботах. Они когда-то существовали, их называли мятежными».
«Я знаю про них. Лаэрт рассказывал». «Так это не сказка, и они сохранились?»
«Не сказка, но они не сохранились, их победили. Лис-5 — последний мятежный робот в мире».
«Значит, вы...» — Елена ужаснулась, и ее глаза стали круглыми. «Вы враг империи?»
«Ну...» — Улисс замялся.
«Это сложно. Но вы же народный герой. Как можно одновременно быть и героем, и врагом?»
«Это еще сложнее. Но вот мне как-то удается». Улисс повернулся к Лаэрту. «Ну что, сдадите меня императору?»
«Но откуда?»
«Вы на свободе. Значит, когда вы находились под арестом, вам предложили сделку. А я знаю, что нужно императору. Вернее, кто?»
«Он говорил не о вас, а о вашем потомке», — сказал Лаэрт. «Я еще удивлялся, что это за потомок такой, которого империя найти не может с ее службой безопасности и лояльными роботами. Теперь-то понятно, что он имел в виду настоящего Улисса. Но зачем вы ему?»
Улисс замялся.
«Скажем так, нас с его величеством связывает прошлое». «Так вы с ним друзья?» — спросил Артем. «Или враги?»
«Отличный вопрос, юноша», — похвалил его Улисс.
«Просто отличный».
Лаэрт сложил лапы на груди и хитро улыбнулся. «А вы ведь тогда в поезде, когда притворялись императором, все знали. Знали, что он поручил мне вас найти и выдать».
«Ничего я не знал. Предполагал только».
«Знали. Вы сами говорили про поручение в подробностях».
«Не говорил».
Лаэрт запнулся. «А ведь правда. Тот император говорил только «да» и «нет». А болтал сам Лаэрт. Вот уж действительно болтун — находка для шпиона. Хорошо, что Улисс не шпион».
«Как бы то ни было, боюсь, поручение Его Величества останется невыполненным», — сказал Лаэрт. «Но будет справедливо, если вы все нам объясните».
«Да», — согласился Улисс, — «пожалуй, будет».
«Вы правнук Берты, для меня это много значит. Да и устал я держать все в себе столько лет».
В этот момент раздался треск, и включились лампы вдоль рельс. Последствия электромагнитного импульса закончились. Зашевелился Лис-5. Увидел Улисса и остальных и на оглушительной громкости заголосил.
«Держись, друг, я спешу на помощь! Трепещите, враги, я иду разорвать вас на части!»
«Нет, нет», — воскликнул Улисс, — «все в порядке, это друзья».
«Другое дело»,
— уже на обычной громкости ответил Лис Пять, шагая к ним.
«Трепещите, друзья, я иду заключить вас в свои объятия».
«В этом нет никакой необходимости», — торопливо сказал Улисс, заметив, как ужаснулись друзья.
«Просто присоединись к нам, и все».
«Это скучно», — ответил робот.
«Хорошо, что мне скука нипочем».
Профессор Вольта взглянул на часы и заволновался.
«Нужно уходить. Нельзя так долго оставаться в тоннеле у всех на виду».
«У каких еще всех?» — не понял Артем.
«Если сюда нагрянут какие-нибудь все, мы будем у них на виду. Не спорьте, вперед в убежище».